эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 июля. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Гигео Гулава и депутат парламента оказались под арестом. Европейский суд обвинил Россию в депортации грузин. Новый югостинский парламент приступил к работе. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: над городом Славянск в Донецкой области поднят флаг Украины. Самопровозглашенные власти Крыма не пустили на территорию полуострова главу Меджлиса крымско-татарского народа. В восточной части Иерусалима и в арабских селениях произошли столкновения между полицией и протестующими. Руководители вооруженных сил Украины доложили президенту страны Петру Порошенко о том, что над городом Славянск в Донецкой области поднят государственный флаг. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По словам министра обороны Украины Валерия Гелетея, силами украинской армии идет восстановление жизнедеятельности города. Началась миссия по представлению гуманитарной помощи. Начальник генерального штаба Виктор Муженко доложил президенту о том, что сейчас в Краматорске, расположенном недалеко от Славянска, разведывательная рота проверяет город на предмет его минирования для последующего проведения боевой операции. Ранее стало известно, что в пятницу вечером украинские военные заняли город Славянск, который до этого удерживали сепаратисты так называемой Донецкой Народной Республики. Колонна военной техники ДНР, несмотря на плотный огонь со стороны украинских военнослужащих, прорвалась в Краматорск. После этого на официальном сайте Министерства иностранных дел России появилось сообщение о том, что Москва останавливает передачу украинской военной техники, расположенной на территории Крыма, вооруженным силам Украины до полного прекращения огня на востоке страны. Самопровозглашенные власти Крыма в субботу не пустили на территорию полуострова главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он возвращался с выездного заседания. Как сообщает корреспондент сайт «Крым Реалии», так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская зачитала Чубарову постановление о запрете на въезд. В ответ глава Меджлиса потребовал зачитать документ на государственном крымско-татарском языке в соответствии с новой конституцией самопровозглашенной Республики Крым. Поклонская отказалась. По данным пророссийского агентства «Крым-Информ», Чубарову запретили въезд в Крым на 5 лет. При этом возвращавшихся вместе с ним других членов Меджлиса пропустили в Крым. Сегодня петербургские градозащитники начинают кампанию за отставку вице-губернатора Марата Оганесяна, который, по их мнению, лоббирует строительную мафию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Кампания, которая проходит под лозунгом вице-губернатора Марата Оганесяна, лоббиста строительной мафии «Вон из города», началась в полдень на Невском проспекте. Градозащитники и обычные граждане проводят серию одиночных пикетов и собирают подписи за отставку Марата Оганесяна. Они обвиняют его в лоббировании незаконной уплотнительной застройки и многих проектов, нарушающих закон и ухудшающих экологию города, в поддержке незаконного строительства на месте Митрофаневского и Фарфоровского кладбищ, Аракчеевских казарм и на других площадках. Кампания начата в преддверии губернаторских выборов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости. В восточной части Иерусалима и в арабских селениях на севере Израиля сегодня произошли столкновения между полицией и протестующими палестинцами на следующий день после похорон арабского подростка. Как передает Associated Press, демонстранты жгли шины и бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Более 20 человек арестованы. Палестинцы обвиняют в убийстве 16-летнего арабского подростка израильтян, заявляя, что это была месть за гибель израильских школьников. Его тело было обнаружено в среду в Иерусалиме. В понедельник были найдены мертвыми трое израильских подростков, похищенных 12 июня на западном берегу реки Иордан. Израильские власти возложили ответственность за убийство на палестинскую радикальную группировку «Хамас», которая отвергает свою причастность к их гибели. Во Франции проводится кампания за освобождение российского эколога Евгения Витишко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Французские правозащитники призывают подписать петицию за освобождение российского эколога Евгения Витишко. Соответствующее обращение распространила ассоциация «Руси Либерте». В нем указывается, что геолог и активист в защиту окружающей среды Евгений Витишко участвовал в составлении отчета о негативных последствиях для экологии региона зимних Олимпийских игр в Сочи. В конце 2013 года суд Краснодара приговорил Витишко к 3 годам лишения свободы. Во Франции Евгения Витишко считают узником совести и призывают подписать петицию о его освобождении. На сегодняшний день это сделали уже 2838 человек. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Египетский суд в субботу приговорил к пожизненному заключению лидера запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане» Мохаммеда Бадие и еще 36 исламистов. Суд также подтвердил смертный приговор 10 сторонников «Братьев-мусульман». Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на египетское телевидение. Бадие признан виновным в подстрекательстве к насилию, вспыхнувшему в стране после того, как в июле прошлого года армия отстранила от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Ранее Мохаммед Бадие уже получил 2 смертных приговора по 2 другим делам, открытым в отношении исламистов. Международное сообщество выразило обеспокоенность проводимыми в последнее время в Египте массовыми судебными процессами, в ходе которых десятки людей были приговорены к смертной казни. Вблизи Кабула в ночь на субботу были подожжены не менее 400 цистерн с горючим. Полиция расследует причины пожара.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Заключение бывшего мэра Тбилиси Гигю Гулава под стражу и последующее задержание депутата от национального движения Ливана Бежашвили вызвали вполне ожидаемое негодование членов парламентской оппозиции. Однако о незаконности задержания Бежашвили говорят и представители неправительственного сектора. Подробности в сюжете Михаила Яикова.
Заседание суда по делу Угулава продлилось вчера до позднего вечера. Вердикт судьи Георгия Гогинашвили шокировал лидеров и сторонников нацдвижения. Он удовлетворил ходатайство прокуратуры и в качестве меры пресечения назначил бывшему мэру столицы предварительное тюремное заключение. После того, как 4 прокуроров покинули здание городского суда, на улице их ждала толпа разъяренных сторонников оппозиционной партии. Только с помощью полицейских прокурорам удалось избежать столкновения с митингующими. Стражи порядка задержали 8 особо буйных активистов, среди которых оказались отец депутата от нацдвижения Коки Габашвили, Коте Габашвили, и действующий член партии Леван Бежашвили. Задержание последнего вызвало особый резонанс, так как Бежашвили – депутат парламента, а значит, пользуется депутатской неприкосновенностью. Как сегодня пояснил Бежашвили, полицейские его отпустили спустя 3 часа после задержания. «Меня отпустили без какого-либо письменного разъяснения с моей стороны. После того, как меня незаконно удерживали на протяжении 3 часов, патруль наконец выяснил, что я член парламента, и задерживать меня они не имеют права. Мы планируем представить суду доказательства того, что меня не просто задержали, но и сделали это с неадекватным применением силы». Задерживая депутата, полицейские нарушили 52-ю статью Конституции Грузии. Так прокомментировал произошедшее председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе. Как пояснил юрист, правоохранители не имеют права задерживать депутата без согласия парламента, даже если депутат участвовал в массовых беспорядках и ругал полицейских нецензурными словами. Однако премьер-министр Иракли Гарибашвили выразил сегодня нескрываемый восторг по случаю заключения Угулава под стражу и оправдал действия полицейских. Заключение, которое вынес вчера суд, это праздник правосудия. Вчера Грузия в очередной раз увидела независимый суд, объективное и справедливое решение, принятое судьей. А то насилие, которое было применено против полицейских, это наказуемое действие. Полиция повела себя правильно. Хочу призвать полицейских и в дальнейшем пресекать подобные действия, вне зависимости от того, кто их совершает. Эксперт Хатуна Лагазидзе расценила действия властей как проявление слабости. По ее мнению, демонстрация силы в отношении националов – это попытка укрепить неприязнь населения к лидерам национального движения. Заключение Гиги Угулава за несколько дней до второго тура выборов напомнило Хатуне Лагазидзе события десятилетней давности. Тогда пришедшие к власти националы старались всячески дискредитировать и публично унизить предшественников из правительства Эдуарда Шеварднадзе. Расчет на реакцию населения был и тогда, и сейчас одинаков. Озлобленные на предыдущую власть люди только и ждут расправы над поверженными политиками. В случае же с задержанием Левана Бежашвили, по словам Хатуны Лагазидзе, грузинская мечта переступила через ту грань, которая как-то отличала ее от предыдущей власти. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
12 июля в Грузии пройдет второй тур муниципальных выборов. Решение было принято Центризбиркомом 3 июля ближе к полуночи. Таким образом, на предвыборную кампанию политическим партиям остается 8 дней. Маленький промежуток времени, оставшийся до второго тура, по оценке наблюдателей, заставит все вовлеченные стороны работать в более напряженном ритме, рассказывает Мзия Парисяшвили.
ЦИК Грузии объявил дату второго тура выборов в местные органы самоуправления накануне ближе к полуночи. Громче всех выразили по этому поводу свое возмущение представители нацдвижения. С утра один за другим лидеры бывшей партии власти поочередно устраивали брифинги, обвиняя ЦИК в нарушении избирательного кодекса и в сговоре с грузинской мечтой. Депутат нескольких созывов парламента Хатуна Гугуришвили, зарекомендовавшая себя как знаток избирательной системы Грузии и сопутствующих выборам процедур, заявил:
«В законе ясно написано, что после обнародования окончательных итогов выборов ЦИК должен выждать как минимум 2 дня. Возможно, кто-то решит обжаловать итоговый протокол. Это значит, что если 3 июля ЦИК подытожил голосование, он должен был подождать с объявлением даты второго тура до 5 июля».
Нацдвижению ответил секретарь ЦИК Георгий Шарабидзе.
«Все соответствующие итоговые протоколы были представлены в сроки, установленные законом. Соответственно, срок обжалования данных протоколов истек вчера».
Тем не менее, нацдвижение сегодня обжаловало в суде решение Центризбиркома. Представители бывшей партии власти считают, что до объявления даты ЦИК должен был изменить состав комиссии. По закону, после объявления окончательных итогов, представитель, вышедший на третье место политической силы, должен войти в состав ЦИК. В этом случае речь идет о политическом объединении Нино Бурджанадзе «Единая оппозиция». В нацдвижении предполагают, что спешка с объявлением даты была в интересах правительства грузинской мечты. Случись это позднее, власть потеряла бы большинство в Центризбиркоме. Однако в самой партии Бурджанадзе все эти предположения встретили холодно. Как заявил «Эхо Кавказа» генсек партии Заза Векуа, даже если их представитель был бы на заседании, он бы тоже проголосовал за эту дату. Кандидаты от политического объединения Нино Бурджанадзе будут бороться за пост Камкебели в 4 муниципалитетах.
Чем длиннее будет период до второго тура, тем больше это устраивает власть. У нее больше финансовых и административных ресурсов. Соответственно, время играет на нее. Просто сейчас грузинская мечта в замешательстве, поскольку изначально не ожидала второго тура. Так что чем раньше состоится второй тур, тем выгоднее будет оппозиции.
последовательность.
Считает Заза Векуа. Впрочем, 8 дней для предвыборной гонки кажутся не совсем достаточными юристу НПО «Справедливые выборы» Елене Нижарадзе.
Для политических субъектов это решение, конечно, несправедливо. У них остается мало времени для проведения предвыборной кампании. Нашему НПО придется работать в цейтноте. У нас самая большая наблюдательская миссия на этих выборах, и нам нужно время для подготовки.
Елена Нижарадзе спешит отметить, что Центр избирком при этом не нарушал закон. Грузинская мечта к концу дня призвала нацдвижение не терять время и предложила назначить дату теледебатов между кандидатами в мэры Тбилиси Давидом Нормания и Никой Мелия. Премьер-министр Иракли Гарибашвили, в свою очередь, призвал избирателя проявить активность. 12 июля в этот день в 8 городах будут выбирать мэров, а в 13 муниципалитетах – глав местных управ Гамгебели. В 4 городах и 5 муниципалитетах в противоборство вступят кандидаты грузинской мечты и нацдвижения. В остальных местах на должности вместе с правящей силой претендуют представители других оппозиционных партий. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Европейский суд по правам человека в четверг огласил решение по межгосударственной жалобе Грузии против России. Суд постановил, что в ходе массовой депортации в 2006 году российские власти нарушили права более 4500 этнических грузин. Теперь Россия обязана выплатить пострадавшим денежную компенсацию. Рассказывает Олеся Вартанян.
С самого утра Нино Дзидзава не отходила от телевизора в ожидании новостей из Страсбурга. В 2000 году во время депортации скончался ее супруг Тенгиз, которому было всего 48 лет. После 2 недель в изоляторе его вместе с другими этническими грузинами посадили в тесный автобус и повезли в аэропорт, чтобы выслать в Грузию. По дороге Тенгизу стало плохо. Он попросил приоткрыть окно, а в ответ получил 3 удара электрошоком. Он скончался на месте, не приходя в сознание. Все эти годы Нино не жалела сил на то, чтобы собрать доказательства для суда. Она лично ездила в Страсбург, чтобы дать показания. Нино говорит, что ни минуты не сомневалась, что Россию признают виновной.
Знаете, как они издевались над людьми, я не знаю, как это вообще можно так делать. Фашисты не делали такие вещи. Потому это все случилось, что мы грузины. Все, больше там не было. Я не знаю никаких политик. Мы вместе жили все время с русскими. Но это не значит, что вот так можно издеваться над грузинами.
Говорит Нино. Депортация началась через несколько дней после скандального ареста 4 офицеров российской разведки в Тбилиси. По материалам дела, за 4 месяца из России было выслано более 4500 этнических грузин. Грузинским властям удалось предъявить в суде письменные доказательства того, что процесс депортации был скоординирован с руководством ряда госведомств. ФСБ, МВД, суды и даже образовательные учреждения следовали специальным приказам по выявлению и высылке этнических грузин из России. Примерно 2000 из них пришлось провести по несколько дней, а порой и недель в тесных камерах СИЗО без элементарных условий к жизни. 4 человека скончались, сотни лишились работы и средств к существованию. Сегодняшнее решение Страсбургского суда вернет этим людям веру в справедливость, сказала министр юстиции Грузии Тея Цулукяни.
Мы получили довольно важное решение для будущей практики правовых споров. Это победа тех этнических грузин, которые в 2006 году стали жертвой установленных нарушений в России.
Цулукяни присутствовала на заключительном заседании Страсбургского суда. По его завершении российская сторона опубликовала короткое заявление. В нем говорится, что суд не нашел подтверждения обвинению Грузии в дискриминации по этническому признаку. Вместо этого Россию признали виновной только в нарушении процедур преддепортации, которая, как отмечено в заявлении, не затронула граждан России грузинской национальности. Подобный ответ не удивил российского правозащитника Кирилла Каратеева. Россия, говорит он, будет искать любые отговорки, чтобы не признавать серьезные нарушения, на которые указал Страсбургский суд.
И на самом деле, конечно, это решение должно бы заставить Россию очень сильно пересмотреть практику применения своего миграционного законодательства и использования его в каких-то политических целях. Но вот только надежды, что это будет сделано, нет практически никакой.
Говорит старший юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Это была первая межгосударственная тяжба между странами постсоветского пространства в Европейском суде по правам человека. Теперь правительствам России и Грузии предоставлен год на обсуждение размера денежной компенсации. Если стороны не смогут самостоятельно договориться о сумме, это сделают страсбургские судьи. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Югостинские эксперты обсуждают первую официальную встречу президента самопроклашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова и председателя парламента Анатолия Бибилова, которая состоялась 3 июля. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Встреча спикера Анатолия Бибилова и президента Леонида Тибилова, во всяком случае та ее часть, которую показали по местному телевидению, продемонстрировала, что законодательное собрание более не является неким бесплатным приложением исполнительной власти. Председатель парламента практически заявил президенту, что у депутатского корпуса есть свой взгляд на систему управления государством, что он намерен активно вмешиваться в кадровую политику. По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, в республике на протяжении многих лет была нарушена система сдержек и противовесов. Сегодня появилась надежда, что парламент хотя бы попытается восстановить баланс сил в республике, распределить совокупность прав и обязанностей между различными ветвями власти. Если бы это удалось, перед республикой открылись бы новые перспективы развития, говорит Дина Алборова.
Спикер парламента Анатолий Бибилов довольно жесткий человек. Не секрет, что был некий конфликт между ним и исполнительной властью, и есть определенные претензии избирателями к своей власти. Они, конечно же, будут предъявлять вот эти претензии, и исполнительная власть обязана будет на это реагировать. Фактически они вступают в конкурентные отношения. Конечно, при условии, что парламент проявит себя действительно независимой ветвью власти. Если же это будут опять очередные игры, то они ни к чему хорошему не приведут. То есть ничего не тронется с места. Будет полная дискредитация и в первую очередь партии «Единая Осетия».
Югостинский эксперт Ролан Келексаев говорит, что ожидания югостинских наблюдателей явно завышены. Пока ситуация в республике более походит на столкновение личностей, нежели конкуренцию политических сил со своими программами и взглядами на развитие республики. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить запросы избирателей. На прошлых парламентских выборах рекордно низкая явка избирателя со всей очевидностью показала, что людям уже не интересны эти междусобойщики ресурсных персон. Значит, нужно создавать команды из людей, готовых предлагать проекты развития, добиваться ощутимых результатов. Ролан Келексаев рассматривает внутриполитическую ситуацию как подготовку к президентским выборам. Несмотря на то, что до них еще 3 года, для спикера парламента и действующего президента она фактически уже началась. Эксперт подчеркивает, что, конечно, в этой ситуации парламент находится в более выгодном положении. Сегодня только ленивый не критикует правительство и президента Тибилова за то, что он слишком терпимо относится к неэффективным чиновникам. Но на этой критике далеко не уедешь, говорит Ролан Келексаев. Максимум через год избиратель спросит спикера: а вы-то сами что-нибудь сделали, чтобы изменить ситуацию к лучшему? В свою очередь и Тибилову необходимо как-то перехватить инициативу, защитить свои позиции, чтобы остаток времени до выборов не провести в качестве объекта для критики, говорит Ролан Келексаев.
Выборы показали, на самом деле, что у действующего президента тоже нет своей команды, которая бы справлялась с поставленными задачами. Я думаю, что в ближайшее время президент должен осмыслить итоги этих выборов и создавать новую команду, освободиться от тех чиновников, которые сейчас являются балластом для него, и собрать более компетентных и авторитетных людей, которые бы реально могли изменить ситуацию. Без этой команды фактически у него нет политического будущего. То же самое и у нынешнего спикера, тоже фактически нет команды.
Вот такие мнения югостинских экспертов. Правда, при этом все они оговариваются. Мол, мы говорим лишь о приметах наметившихся перемен. Говорить о том, что они наступили, пока нет оснований. Все эти перемены могут закончиться, толком не начавшись. Так часто бывает, когда все зависит от настроения нескольких влиятельных персон. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Грузии продолжают обсуждать решение Конституционного суда, который признал незаконным мораторий на продажу земли иностранцам. Свое мнение на этот счет высказал и католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который призвал власти приостановить процесс отчуждения грузинских земель. Экономисты и госчиновники пытаются найти компромиссное решение данной проблемы, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Заявление патриарха, который находится сейчас на лечении в Германии, огласил его пресс-секретарь Микаэл Ботковели.
«Призываю власти принять меры и, по примеру ряда европейских государств, разработать действенные механизмы контроля, чтобы нейтрализовать крайне негативные последствия, с которыми мы столкнемся в будущем. Обращаемся с просьбой к банкам и другим финансовым институтам до принятия новых правил приостановить принятие земли в залог при предоставлении ссуды».
В заявлении подчеркивается, что из-за тяжелой экономической ситуации на селе люди продают земли за бесценок, а это в будущем превратит население в обслуживающий персонал иностранцев. Патриарх призвал применить статью 21 Конституции Грузии, которая разрешает парламенту принимать меры, ограничивающие право собственности, исходя из государственных интересов. Реакция со стороны властей последовала мгновенно. Министр экономического развития Георгий Квирикашвили заявил, что он полностью разделяет позицию патриарха.
«Как министр, я категорически не приемлю решение Конституционного суда. Вчера по моему распоряжению был приостановлен аукцион на продажу земель, которые находятся в госсобственности. Мы обязательно создадим механизмы контроля продажи земли. Думаю, приватизация земли должна проходить в соответствии с жесткими нормами и ограничениями, которые действуют в ряде развитых европейских стран».
Эксперты по экономике, однако, советуют властям не принимать поспешных решений. По мнению экономического аналитика Левана Каландадзе, парламент должен принимать четкие и недвусмысленные решения и впоследствии отвечать за них.
«Естественно, существует опыт европейских стран, однако мы должны учитывать пройденный ими путь и то, на какой стадии развития находимся мы сейчас. Я не припоминаю в истории парламентаризма Грузии более глупого решения, чем запрет на продажу земли. Подобные решения подрывают инвестиционный имидж страны. Если парламент примет подобное решение повторно, то на прямых иностранных инвестициях в экономику можно будет ставить крест. Мы превратимся в некое подобие Албании, застрявшей в своем развитии на уровне 80-х».
Эксперт в вопросах экономики Леван Алапишвили, в свою очередь, указывает на то, что своим решением парламент ограничил фундаментальное право граждан на распоряжение своей собственностью.
«Например, я как гражданин Грузии хочу продать свою землю, а государство запрещает мне это делать, не компенсируя потенциальный ущерб. Ведь я могу продать, например, часть своей земли вчетверо дороже иностранцу, вложив вырученные средства на обустройство другого участка. Государство вправе устанавливать ограничения на продажу земель, которые находятся в госсобственности, а не в собственности частных лиц. Нужно исключить излишнюю заботу государства из сферы частной собственности»,
считает Леван Алапишвили. Несмотря на негативную реакцию многих экспертов, председатель экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе уже заявил, что парламент должен учитывать мнение патриарха. В ближайшие дни будет проведено заседание комитета, на котором будут рассмотрены все возможные варианты землепользования, которые действуют в странах ЕС. «Готовых рецептов нет, однако мне нравятся все, которые ограничивают продажу земель иностранцев», заявил Зураб Кемаладзе. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 5 июля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Бача Ахалай избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял судья в ходе сегодняшнего заседания. Адвокаты Ахалая требовали для него залог в размере 30 тысяч лари, сообщает Интерпресс Ньюс. Дело касается организации пыток задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России, в том числе эпизода убийства Серго Тетрадзе 2 июля. Главная прокуратура предъявила обвинение бывшему министру обороны Бача Ахалая по делу о гибели Серго Тетрадзе за организацию пыток, сексуального насилия и злоупотребления служебными полномочиями. После того, как Тбилисский городской суд огласил приговор, бывшему мэру грузинской столицы Гиги Угулава около здания суда произошла потасовка. Патрульная полиция задержала нескольких сторонников экс-главы города, в том числе бывшего председателя парламентского комитета по внешним связям, экс-посла Грузии в Италии Коте Габашвили и члена парламента от нацдвижения, экс-главу контрольной палаты Грузии Ливана Бежашвили. Также задержаны двое активистов неправительственной организации «Свободная зона». Заседание суда проходило на фоне акции сторонников Угулава. Потасовка началась после того, как участники акции попытались преградить путь выходящим из здания суда прокурорам. Эмоции были накалены до предела, участники протестной акции выкрикивали оскорбления в адрес прокуроров, требуя разъяснений по поводу ареста Угулава. Полиция пыталась навести порядок у здания. Как передает телекомпания «Имеди», бывший столичный градоначальник приговорен к предварительному заключению. Ему официально предъявили обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах, а также в давлении на представителя окружной избирательной комиссии в городе Марнеули. Пресс-спикер Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон распространила заявление в связи с задержанием бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, в котором отмечается, что Евросоюз внимательно следит за задержанием экс-мэра, которое имело место 3 июля в Тбилисском аэропорту, сообщает сегодня 5 июля портал «Грузия онлайн». Отметим, что Гиги Угулава, полномочия которого были приостановлены, является руководителем кампании оппозиции на выборах в самоуправление. Напомним о заявлении премьер-министра Гарибашвили, сделанное 14 апреля по поводу моратория на правовое преследование и задержание представителей оппозиции в предвыборный период. Евросоюз призывает власти Грузии обеспечить полную независимость судебного процесса, прозрачность и свободу от политического влияния в соответствии с теми обязательствами, которые взяла на себя Грузия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com. С вами Александр Касаткин, и мы продолжаем программу.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Единственной партией, прошедшей в югостинский парламент и отрезанной от управленческих функций, оказалась Народная партия. Ее представителей нет ни в руководстве какого-либо комитета или комиссии, ни в президиуме парламента, рассказывает Жанна Тарханова.
Спикер парламента Анатолий Бибилов не учел заверений народников о готовности к конструктивной работе. Похоже, не поверил он и в искренность лидера партии Александра Плиева на неофициальной встрече со спикером, согласившегося довольствоваться одним комитетом. В итоге Плиев так и не был утвержден председателем комитета по социальной политике. Словесная перепалка депутата народника Амирана Дьяконова и спикера парламента Анатолия Бибилова на первом же заседании новоизбранного парламента еще больше накалила обстановку. Как рассказывают мои источники, разгоряченный Дьяконов в кулуарах не стеснялся в выражениях в адрес теперь уже третьего человека в республике. Многие называют отстранение Народной партии от управленческих позиций личной местью Бибилова. Амиран Дьяконов считает, что, цитата, «профессионализм не востребован в нынешнем парламенте», конец цитаты. По его словам, «Единство народа» и «Единая Осетия» партии-клоны, намеренные управлять всеми процессами в парламенте.
Мы просто еще раз пришли в парламент, наша фракция, чтобы в конце до конца еще раз убедиться в том, что люди пришли с позиции сильных, да, и они не хотят внемлять элементарным вещам с точки зрения законодательного правового регулирования. Судьбы парламентаризма в Южной Осетии, они их не интересуют. Народная партия изначально не вкладывалась, короче, до тур установку сил. Сепаратных соглашений между партией Толика и власть держащими, они решили вынести народную партию, чтобы она вообще никак, никакого влияния на политический процесс не могла оказывать. А это партия, за которую проголосовало 10% населения республики.
Говорит политик. На мой вопрос, объясняется ли давление со стороны власти лояльностью народников к экс-президенту Кокойте, Дьяконов ответил, что народная партия – самостоятельная политическая сила, независимая от бывшего президента.
Те люди, которые пришли, фактически, это те же люди окружения Эдуарда Джанбеевича. Те, которые его кинули в свое время. Фактически, да, нет, я не вижу ни одного человека в правительстве, да и в парламенте, да, который не входил в окружение президента Эдуарда Джанбеевича. Эдуард Джанбеевич был и остается человеком, который привел наш народ к признанию независимости. И мы в данном вопросе всегда и с оружием в руках, и на поле политической брани всегда стали рядом с ним. В отличие от некоторых, Синекуров всегда имел свою позицию.
Коста Кошты, возглавлявший предвыборный штаб Народной партии на парламентских выборах, связывает оказываемое давление не с именем Кокойте, а с потенциалом парламентской фракции.
Ни разу, не то что не увидел, но не услышал Эдуарда Леонидовича, ни разу. Не знаю, что Народной партии к нему хорошо относятся, и считаю это положительным моментом. А когда человек уходит из власти, и все к нему поворачиваются спиной, и самые лучшие друзья сразу становятся врагами, это очень похоже на нашу политическую элиту. Только народники остались верны своим отношениям. И первый, кто говорил о недостатках, был человек. Были у него недостатки, они об этом говорили. Были у него достоинства, они об этом говорили и говорят. Сведение счетов, я думаю, не из-за Джанбеевича там идет, а идет потому, что народники – та сила, которая может организационно и организованно сопротивляться тому негативу, который может быть в результате договоренностей сепаратных между ветвями власти и отдельными политиками.
Коста Кошта обращает внимание на двойные стандарты, применяемые парламентским большинством.
Партия, которая еле перешла 7% барьер, получила комитет и комиссию. А партия, которая получила на 2% больше, не получила ни комитета. Более того, очень неблаговидная роль ЦИКа, который практически увел одну место у Народной партии, отдал ее мафии. Потому что народники писали не 5 депутатами, спорили по одной простой причине. Не хотели обострять и без того напряженную ситуацию. То есть люди готовы работать конструктивно. И ради этого пожертвовали одной депутатом.
Как пояснили мои источники, выдвижение кандидатуры Алана Козонова не предусматривалось. Депутаты рассчитывали оставить комитет по социальной политике за лидером Народной партии. На предыдущем заседании парламента народник Амиран Дьяконов предлагал провести тайное голосование, но большинство открыто поддержало ставленника советника президента по социальной политике и здравоохранению Родиона Сиукаева. В итоге один из важных комитетов доверили не имеющему опыта парламентской работы 34-летнему врачу-эндоскописту Алану Козонову. Своим карьерным взлетом он обязан Родиону Сиукаеву, лично утверждавшему списки кандидатов от партии Ирштон Шерибар Фажуат. Осетия – площадь свободы. В преддверии выборов «Единство народа» и «Осетия – площадь свободы» составили совместный список кандидатов в депутаты. После того, как Алла Джоева сложила с себя полномочия председателя партии, негласным лидером стал член политсовета и по совместительству советник президента Родион Силкаев. Александр Плеев не устраивал Силкаева, поскольку лидер народников обнаружил нецелевое расходование средств Министерством здравоохранения на сумму в 180 миллионов рублей, по которому ведомство так и не отчиталось перед депутатами. По неофициальной информации, лидер «Единства народа» Владимир Килюхсаев также пользуется поддержкой главы администрации президента Бориса Чочеева, так что провести кандидатуру Козлонова в парламенте особого труда не составило. Между тем, нынешний политический ландшафт перекраивается под президентские выборы, в которых намерен участвовать Анатолий Бибилов. Не собирается отказываться от второго президентского срока и Леонид Тибилов. Отношения между двумя политиками, хоть и подчеркнуто дружественные, конфронтация уже наметилась, и градус напряженности будет только расти. В этих условиях укреплять сомнительный союз остается только совместной борьбой с предполагаемой тенью Эдуарда Кокойте. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Темой некруглого стола на этой неделе стала модель новой политической системы Абхазии, которую в среду представила общественная инициативная группа из 6 человек, в состав которой входил также привлеченный эксперт. На телефонной линии из Абхазии депутат с парламента самопроглашенной республики Ахрабжани. С ним побеседовал Деймис Паландов.
Ахра, я попытался кого-то из авторов этой новой, точнее, модели новой политической системы Абхазии найти, чтобы они нам рассказали, собственно, о том, что они предлагают. Но, к сожалению, 4 человека подряд как-то не захотели отвечать на эти вопросы. Я надеюсь, что это просто от неожиданности и из-за страха перед прямым эфиром. Так что мы с вами сегодня вдвоем. У меня, ну, первый вопрос. Вы, наверное, все-таки видели эту презентацию этой модели, которую выложили в интернете.
Ну, я боюсь, что, может быть, просто там мне предъявят какие-то претензии в авторском праве.
Нет, никаких претензий, да.
Я шучу, конечно, но на самом деле было, наверное, хорошо, чтобы кто-то из авторов, разработчиков, на вот этого действительно модели, потому что для нее будет совершенно вариант присутствовать на сегодняшнем эфире. Но раз так получилось. А я хочу сказать, что вот эта вот тема конституционной реформы летает довольно давно в воздухе, может, даже не 5, не 6, а может, даже 10 лет. Всегда это было связано с тем, что экспертное сообщество Абхазии, политические партии, деятели, академическая среда считали, что вот ряд наших проблем, связанных в том числе с совершенно большими излишними полномочиями главы государства, президента, вот как раз корень проблем кроется в том, что у нас такая конституция, что там были предусмотрены полномочия главы государства военного и поствоенного времени, так сказать, периода, как бы не работает.
Очень плохо слышно, почему-то какие-то помехи у нас. Вы могли бы, может быть, поменять свое положение? Я просто хотел бы прояснить, да, насколько я понимаю, я просмотрел эти предложения, речь идет о парламентской республике, которую вот предлагает эта общественная инициативная группа, но в этой системе, да, которую предлагают, меня заинтересовал принцип формирования правительства. Почему-то, если президент, который не является, как здесь написано, главой исполнительной власти, у него совершенно другие функции, почему президент должен вносить в парламент кандидатуру премьер-министра? Если это парламентская республика, то как бы, почему не парламент является инициатором вот, главы правительства.
Дело вроде. В том, что я вас понял. Дело в том, что авторы концепции представляют ее не как парламентскую республику, то есть вот эти конституционные изменения должны привести не к чистой парламентской республике, а какой-то смешанной форме президентской парламентской. Ну, такие формы действительно имеют юридическую практику в других странах, в том числе. Вот именно по этой причине функции президента не соединены до, скажем, роли английской королевы. Он обладает, кроме вот, функции арбитра, не знаю, такого авторитета духовного или, может быть, там юридического, также вполне определенным набором функций, которые свойственны только главе государства, только президенту. Например, он остается главнокомандующим. Например, он напрямую влияет на формирование правительства, напрямую влияет на формирование судов, но не конституционного, а верховного, а судов общей инстанции. Кроме того, я сейчас боюсь запутаться в деталях, масса контрольных и оперативных функций за ним остаются закреплены. Функции сугубо вот, президентских функций, которые может быстро, оперативно и вот, эффективно принимать решения по тем или иным вопросам управления государством. Что касается вот такого вот смещения в сторону парламентских, что ли, полномочий, то мне кажется, что здесь наблюдается такой, если можно так вот сказать, дрейф в сторону парламентской республики, это да. Но, тем не менее, там не будет чистая парламентская республика вот, по этому проекту. В частности, вы смотрели, читали проект, предполагает увеличить количество депутатского корпуса.
Да, до 45 человек.
До 45 человек. Предполагается, что формирование парламента будет проходить по пропорциональной системе, то есть будут включены свои партийные механизмы. Но в то же время там какая-то определенная квота депутата будет выделяться и по региональному принципу. Но насколько там понял с презентации, не большой процент. Будут использованы механизмы парламентского большинства и парламентского меньшинства с четким распределением вот, зон ответственности при формировании, в частности, там, правительства, или, допустим, контрольная палата и так далее, и так далее, с тем, чтобы и парламентское меньшинство имело некоторые рычаги управления государством и не было просто каким-то парламентским довеском, как это очень часто бывает, если их привилегии, полномочия не прописаны в Конституции.
Ахра, вот скажите, оппозиция не раз выступала со своими предложениями по реформированию системы и системы власти, и, в принципе, вот я так понимаю, что у вас нет каких-то возражений против того, что предлагает вот эта общественная инициативная группа. Или все-таки какие-то моменты вам кажутся спорными?
Нет, у меня нет никаких вопросов к самой тенденции. Я думаю, что и у других как бы оппозиционных лидеров тоже таких вопросов не возникает, потому что, ну, проблема как бы сама очевидна. Не может так быть, что вот на протяжении ряда лет, десятилетий у нас возникают какие-то проблемы, а иногда проблемы потенциально конфликтогенные, а что система работает нормально. Значит, система работает нормально, надо что-то менять. Поэтому особых вопросов нет. Вопрос только в одном. Что, конечно, должно быть детально проанализировано, продумано, взвешено. Только на основании вот такой вот кропотливой работы значит, такие изменения будут приняты. Более того, я хочу вам сказать, что, насколько я информирован, среди оппозиционных лидеров бытует такое очень твердое мнение, что должен быть составлен и подписан общественный договор, по которому вот те изменения, которые будут внесены в Конституцию, в частности, в те главы, которые как раз и контролируют перераспределение полномочий в государстве, значит, этот общественный договор обяжет вновь избранного главного государства не подписать эти конституционные изменения, не блокировать их, тем самым добровольно как бы ограничив свои полномочия.
А кто занимается разработкой этого общественного договора и когда его можно будет увидеть, с ним ознакомиться? Я видел один вариант в Арсмире, да, но я как бы видел, что это просто...
Есть несколько вот таких вот черновиков, я бы их так назвал. Но главное, что есть идея, и вот мне кажется, что в течение этой предвыборной кампании, ну, наверное, там где-то, может, в начало или в середине, такой документ для ознакомления и каких-то предложений будет вынесен на суд общественности. И я бы, например, очень хотел, чтобы договор был бы всеми участниками вот этой кампании подписан. Конечно, он не будет иметь юридической силы, но вы сами прекрасно понимаете, что в Абхазии вот слово
ну да, пойти на нарушение,
значительно большую силу, чем какой-то там писанный юридический документ.
А вот вы как депутат можете оценить примерно сколько времени может уйти на разработку такой глобальной реформы вот всей системы? На разработку законодательных актов, да, и так далее.
Это же конституционный закон, он рассматривается в 2 чтениях. Между первым и вторым чтением должно пройти там 2 месяца, после которого фактически документ или поправка документа к тем или иным статьям фактически готовы, и дальнейший процесс может пройти значительно быстрее. Но я предполагаю, я не знаю, я так предполагаю, что это все можно подготовить в пределах, так, условно говоря, 100 дней. Это, кажется, вот, за этот период, тем более, что как бы такая базовая модель, очень хороший черновик готов, можно с ним поработать активно в комитетах и комиссиях парламентских и ускорить этот процесс. И тем более еще я хочу вам сказать, что в парламенте создана рабочая группа. Значит, туда входит, конечно, руководитель профильного комитета по законодательству Валерия Агрба и Башпаков Сула тоже входит в эту группу. И вот буквально начиная вот с этой недели, может быть, с начала следующей недели, мы непосредственно приступим к анализу.
Да, понятно.
Предложения общественных, есть какие-то внутренние предложения, угу. И этот процесс будет начат, и я думаю, что достаточно быстро завершен.
Спасибо, Ахра, спасибо большое. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на связи из Абхазии был депутат парламента Ахра Бжания.
С депутатом парламента Ахры Бжания побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Рауль Лолуа, исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии, откликнулся на просьбу и разрешил посетить изолятор временного содержания журналистам абхазских независимых СМИ. Там побывала Елена Заводская.
Изолятор временного содержания Министерства внутренних дел Абхазии производит шоковое впечатление. В очень тяжелых условиях там содержатся 20 мужчин и 20 женщин, находящихся под следствием и отбывающих сроки за совершенные преступления. Сотрудники заведения открывают тяжелые двери, и мы оказываемся в помещении, где со стен давно осыпалась штукатурка, они взбугрились от плесени. Сотрудники изолятора даже не могут вспомнить, был ли тут когда-нибудь ремонт. Поднимаемся на 2-й этаж и оказываемся в коридоре. По левой его стороне расположены железные двери камер с крохотными окошками. В них видны лица людей. Им интересно, что происходит вокруг. Журналисты здесь нечастые гости. Нам открывают первую, самую большую камеру, в которой отбывают сроки 6 женщин за транспортировку, хранение и распространение наркотических препаратов. Это камера с 2 крохотными окошками, расположенными на высоте человеческого роста. Здесь железные стены, и с 2 сторон от окон нары. На стенах какие-то картинки, вырезки из журналов, жалкая попытка женщин хоть как-то украсить свой тюремный быт. Свободное пространство, по которому можно передвигаться, примерно 3 на 3 метра. Другие камеры раза в 2 меньше. Это совсем крохотные клетушки, в которых сидят по нескольку человек. Дело в том, что в Абхазии нет ни женской тюрьмы, ни женской колонии. Поэтому осужденные женщины отбывают отбывают сроки в изоляторе временного содержания, который совершенно не приспособлен для этой цели. Маглину Анква посудили на 8 лет общего режима. Год и 4 месяца она уже отсидела. Все это время она борется за права заключенных женщин, пишет письма во все инстанции, добивается облегчения их участи. Вот что она рассказала о жизни заключенных в изоляторе временного содержания.
Претензий к руководству ИВС у нас нет. И отношения начальства ИВС просто прекрасные. Мы себя чувствуем людьми. Если бы у них была возможность материальная исправить, это было бы исправлено. Я даже объяснять не буду, вы сами видите состояние камер. Дальше состояние камер еще хуже. Не можем совладать с насекомыми. Их очень много, вон скорпионы, тараканы. Недавно мы боролись, санэпидемстанция приезжала, были постельные вши. Безвоздушное пространство, вы видите, даже наши вентиляторы не помогают, потому что железо нагревается. И да, 24 часа в сутки, 3-4 года, в заперти, не выходя, у нас нет прогулки. Есть прогулка на третьем этаже, точно такая же камера, только она пустая, жарче, чем здесь. Поэтому мы не выходим. Я за все это время пребывания ни разу на прогулку не ходила, ни единого, я задыхаюсь.
Женщины понимают, что совершили преступление и должны нести наказание, но они просят учесть тяжелые условия содержания. На днях они объявили голодовку в связи с тем, что около окна их камеры было установлено устройство, блокирующее мобильную связь. Женщины утверждают, что оно плохо влияет на их здоровье. Маглина Анкваб так рассказывает об этой акции.
В субботу мы на воде. Чай без сахара мы не берем, ни хлеб, ни пищу, ни сахар. Ну, сейчас мы решили не прекращать эту акцию. Теперь у нас уже требования к парламенту. В конце концов, за полтора года наших обращений, за годы обращений наших адвокатов, изыскать возможность собрать депутатский корпус и обсудить эту проблему. Временное исчисление сроков содержания в этих застенках.
Женщины говорят, что содержание ВВС их убивает, что они осуждены на сроки, а не на смерть. Маглина Анкваб рассказывает также о том, что каждое лето происходит всплеск задержания девушек и женщин на российско-абхазской границе при попытке провести на территорию Абхазии наркотические препараты. Девушки знакомятся в Абхазии с молодыми ребятами. Они приглашают их погулять в Сочи, а на обратном пути используют в качестве наркокурьеров, подкладывая им пакетики с запрещенными препаратами. Когда их ловят на границе, парня сажают на 15 суток, а женщину на 15 лет. Маглина Анкваб считает, что необходимо предупреждать женщин, чтобы они были осторожны. Единственный просвет в условиях содержания женщин в ВВС – это дар, который они недавно получили от абхазского парламента в ответ на свое обращение. Им прислали плазменные телевизоры, электрочайники и СВЧ-печки. Они благодарят за это депутатский корпус Абхазии. При осмотре изолятора временного содержания нас сопровождал Алексей Ломия, заместитель исполняющего обязанности министра внутренних дел. Он заверил нас, что руководство МВД понимает сложность ситуации и считает необходимым менять условия содержания осужденных в изоляторе. Но возможности такой пока нет. У Алексея Ломия есть идея, как исправить положение, и он рассказывает.
Есть спецприемник, куда мы сажаем этих административников, да, за пьянку, за наркотики. Половина занимает гауптвахта Министерства обороны. Вот это все объединить, там больших средств тоже не нужно. Вот тогда можно будет всех женщин перевести туда. Там на сегодняшний день на нашем участке можно посадить до 30 человек. И на, если еще туда добавить, наверное, столько же. Больше у нас женщин, по большому счету, и не бывает. Более-менее условия там созданы. Самое главное, там есть внутренняя площадка для прогулок. Вот это самая страшная беда. Вот сейчас вы зайдете, вы будете шокированы. Вот такого цвета лица у всех, как потолок. Потому что 15 минут в день, видят, не видят солнце, тоже бабушка Радвая сказала. Вот их утром вывели, повели в эту большую комнату, где проходят вот прогулка. Они покрутились и зашли обратно. Это ИВС, изолятор временного содержания. Туда попадают временные люди, которых потом надо отправлять дальше. У нас здесь сидят люди, кто имеет пожизненное заключение. У нас здесь сидят люди, которые в погонах. Мы же не можем сотрудника милиции отправить в Дрангу. Там его убьют просто. Поэтому мы вынуждены держать их всех здесь. Ну и, соответственно, женщин тоже. Вот такая история. Это не от того, что я злодей, а от того, что такие обстоятельства.
После посещения изолятора мы встретились с исполняющим обязанности министра внутренних дел Раулем Лолоа. Он сказал, что в бюджете МВД нет статьи расходов на ремонт изолятора, но он уже нашел средства для ремонта душевой общего пользования и обещал, что в ближайшее время ее приведут в приличный вид. Он также считает, что условия содержания преступников в изоляторе неподобающие, и их надо менять. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.